13 ноября 1756 года придворный певчий Михаил Лем очень поздно покинул дом полковника Марка Федоровича Полторацкого, где отмечалась свадьба служившего при кадетском корпусе поручика Аничкова. Торопливо шагая по мостовой, Лем пересек Невскую перспективу и подошел к Казанскому собору. Здесь-то на него и набросились два человека в гренадерской форме. Они попытались стащить с певчего дорогую шубу. Лем закричал «Караул!», но прежде успел разглядеть нападавших и вспомнить, что видел их на свадьбе поручика. Так как дело происходило в центре Петербурга, служба охраны порядка сработала четко. На зов певчего сбежались люди, рогаточные и пикетные караульные. Грабители кинулись на утек. Солдаты устремились за ними. Лем предупредил, что задержать нужно двух гренадер Тобольского пехотного полка. Служивые свой долг исполнили и поймали не двух, а даже трех тобольцев. Под утро арестантов разместили на полковой гауптвахте, после чего певчего пригласили на опознание. Михаил Лем с визитом повременил, а потом вдруг выяснилось, что на свадьбе Аничкова никто из офицеров солдат Тобольского пехотного полка не присутствовал. Так следствие, ходом которого заинтересовалась сама императрица, едва не зашло в тупик. Ситуация изменилась после вмешательства Полторацкого. Не зря певчий утверждал, что грабители — участники свадебной церемонии. Полковник навел справки и подкорректировал свидетельство Лема. На грабеж решились два гренадера не Тобольского полка, а Ладожского батальона. В итоге на девятый день дознания справедливость восторжествовала. Невинных солдат освободили, а увлеченных в преступлении били батагами и прогнали сквозь строй. Да, на улицах Петербурга случалось всякое. Даже международные конфликты, когда из-за языкового барьера стороны порой превратно толковали поступки друг друга. Вечером 1 января 1757 года в Зимнем дворце на набережной Мойки в честь главного зимнего праздника государыня по обыкновению устроила бал. Сиятельные дамы и кавалеры танцевали, беседовали, угощались и веселились в галерее, а также в смежных с нею комнатах. Между тем низшие придворные чины в расшитых золотом и серебром стацливреях прислуживали знатным гостям, каждый согласно возложенным на него обязанностям. В 11 часов пополудни собравшаяся публика из окон дворца с удовольствием посмотрела на фейерверк, осветивший берега Мойки, которая гармонично увенчала зажженные на прилегающих к дворцу улицах и возле домов иллюминации. Бал закончился глубоко за полночь. Царица сразу после фейерверка, а великий князь с супругой, отведав с более сотни гостей вечерние кушанья, скрылись в личных апартаментах. Имевшие во дворце собственные покои, близкие к ее величеству и их высочеству персоны, последовали примеру августейших особ. Разъехались по домам сановники с женами. И только дежурившая в тот день команда обслуги во главе с гоффурьером задержалась на пару часов при своих должностях, чтобы прибрать галерею с комнатами, разнести посуду по кухням, погасить свечи в паникадилах, кронштейнах и стенных шандалах. Завершив работу в 5 часу ночи, 2 января, все отправились по квартирам. Камерлакей Федор Поплевин и лакей Алексей Васильев вдвоем спустились по луговой улице к Неве. По льду реки перебрались на Васильевский остров и, обогнув здание Академии наук, зашагали по стрелке к Малой Неве, дабы перейти на петербургскую сторону. Тем же вечером, 1 января 1757 года, уроженец прусского города Клеве, 20-летний Герман Мамнес-Лиферс, стоял в толпе петербуржцев и, затаив дыхание, наблюдал за искусством русских фейерверкеров. По данному пушечной пальбой сигналу на льду Мойки напротив деревянного зимнего дворца пред покоями ея императорского величества, по периметру, занятой фейерверком сцены, зажглись белые огни. С возведенной спереди балюстрады помп фейферов, круглых деревянных столбов, воршин высотой забили огненные фонтаны. С деревянных спусков и будок взвелись в небо верховые ракеты, холостые шлаги оглушили зрителей сильным треском и осветили белым огнем окрестности. Бумажные снаряды, наполненные звездками, рассыпали над площадью разноцветные узоры. А внизу на устойчивых стержнях завертелись, поочередно зажигая друг друга, ракеты на горизонтальных и вертикальных колесах. Народ зачарованно глядел на море огня до тех пор, пока не сгорела последняя ракета. Прелюдия закончилась, начался сам спектакль. В дело вступили планные фитили, выложенные по контуру рисунка на широких досках. Зажженные первыми явили публике Россию, восседающую под покровом сияющего имени ея императорского величества, посреди великолепного и из столбов составленного амфитеатра. По одну сторону от нее находилась аллегория цветущего состояния империи в мирное время, по другую — боевой мощи страны в дни войны. Вокруг России между столбов амфитеатра возвышались статуи, олицетворявшие благополучие Российской империи, здравие я императорского величества, славу я добродетелей, богатство государства, почтение государства в чужестранных землях, славу в войне, цветущее состояние наук, художеств и коммерции. Позволив зрителям насладиться общей панорамой, помощники Данилова, раненого при зажигании первого шлага, ловко завалили вперед или назад массивную декорацию и стали заливать ее водой. В сторону нельзя, не получится потушить быстро, попутно запалив второй план. На площади показались четыре младенца, символы гения, усердия, верности, благоговения и благодарности, возлагающий на алтарь, созданный в честь государыни, все усердную свою жертву, которая разгоралась высоким пламенем. Однако самый сильный эффект на собравшийся народ произвела картина третьего акта. Вновь возникли амфитеатр и образ России, а на горизонте число нового 1757 года, движущееся в светлой дуге от востока к западу. А на Доною видно было в круге, наподобие солнца сияющим, небесное благословение, держащее рог изобилия над числом нового году и над Россией. Причем фигуры благосостояния Российской империи, переменяясь, являлись в возобновленном сиянии, то есть очертания статуй, снабженных несколькими линиями фитиля, то погружались в полумрак, то вновь озарялись ярким светом. И вот финал. Вторая партия верховых ракет устремилась ввысь, с треском осветив разноцветным салютом сверкающее полотно с изображением России. Опять завращались огненные шары на стержнях, изобили фонтаны, те же ракеты, но с большим содержанием пороха. Водные фонтанные ракеты назывались дукерами. И, наконец, главный сюрприз. Словно из-под земли, из зарытых в лед по самый верх ланцкугелей, деревянных ящиков, наполненных звездками, шлагами и шверманами, крутящимися на земле ракетами, с невообразимым шумом вырвались искрящиеся павлиньи хвосты. Зажженные в тот же миг иллюминации ряды плошек на окнах и крыльце дома или сооруженные на улице живописные панно, освещенные сзади теми же плошками да фонарями, во дворцах на Невском и набережных Мойки, примыкавших к месту красочной феерии, окончательно превратили ночь в день. Когда фейерверк погас, все стихло, и люди, оживленно обсуждая увиденное, стали расходиться, Герман Лиферс в восторге поспешил на Васильевский остров, в располагавшийся рядом с биржей трактир иноземца Люнта. Ему не терпелось поделиться с кем-нибудь своими впечатлениями. Вероятно, он надеялся повстречаться в трактире с приятелем, голландским шкипером Меноном Сейденом Плюгером, на корабле которого принц Фердинанд 11 октября 1756 года в поисках счастья и работы приехал в Россию. Сапожнику из Клеви фортуна не улыбнулась ни в Амстердаме, ни в Роттердаме, ни даже в Париже, где молодой мастер, с позволения отца Антона Лиферса, плавильщика с монетного двора герцогства Клеви в составе Пруссии, безуспешно пытался обосноваться. Затем судьба занесла начинающего ремесленника в Руан. Там Герман и познакомился с француженкой госпожой Вевбине. Мадам собиралась в Россию, чтобы послужить в должности поварихи у весьма влиятельного тамошнего купца Мишель. Вместе с нею на голландском шмаке в далекий Петербург хотели отвезти экипаж нового французского посла Поля Фрунса де Галлюци, маркиза Лопиталь. Неизвестно, чем подданный прусского короля приглянулся женщине и тем, кто зафрахтовал голландское судно. Но он взошел на борт корабля Плюгера и, переплыв Северное и Балтийское моря, попал в Кронштадтском порту в руки чиновников Адмиралтейской коллегии как беспаспортный пассажир. Мадам Вевбине, кстати, тоже была беспаспортным пассажиром. Выяснив личности воежеров, подчиненные Михаила Михайловича Голицына передали сапожника и повариху под расписку господину Ивану Мишелю, у которого от Невской перспективы во второй линии, то есть на Итальянской улице, позади Римской кирхи, они и поселились. А шкипер Плюгер за поздним осенним временем зазимовал с кораблем в России, сняв квартиру на Васильевском острове у трактирщика Люнта. Хотя в России сапожным мастерством Лиферса не слишком заинтересовались, унывать заезжему гостю не довелось. Путешественник оказался хорошим помощником и купцу Мишелю, и главной месье Жанессу, доверенному лицу маркиза Лапиталь. Оба француза в преддверии приезда нового посла улаживали различные организационные вопросы, в том числе вели переговоры о найме пригодного для размещения посольства двора на миллионы. В декабре 1756 года эту проблему решили, и Герман Лиферс, с позволения господина Мишеля, недели за две до православного Рождества переехал в арендованное здание Апраксина у Красного канала в качестве будущего члена посольской свиты. Шкипера Плюгера в трактире Люнта уроженец Клеви не обнаружил, и тогда восхищенный зритель поведал о замечательном фейерверке хозяину Герберга. Его мнение поддержал некий голландский матрос, прибывший на день из Кронштадта в Петербург исключительно ради того, чтобы полюбоваться фейерверком. Остаток ночи моряк предпочел провести в заведении Люнта. Там, очевидно, и познакомился с непоседливым немцем. За беседой распили бутылку хорошего вина. Потом голландец и Лиферс загорелись желанием посмотреть, не продолжают ли русские фейерверкеры до сих пор баловать публику своим искусством у Зимнего дворца. На улицу вышли часов в пятом по полуночи. Обойдя дворы Лопухина, Милославского, Голицына, Демидова и Строганова, иноземцы через стрелку острова, мимо пикета караульных солдат и пустовавшего помоста иллюминационного театра, прежнего места проведения фейерверков, направились к корпусу Академии наук. Вскоре оба путника различили в кромешной темноте две человеческие фигуры в развивавшихся на ветру красных япончах, приближавшиеся к ним со стороны Академии, то были упомянутые выше камерлакей Федор Поплевин и лакей Алексей Васильев. Больших опасений они и у иностранцев не вызвали, посему те без тени беспокойства продолжали свой путь. И вдруг немец почувствовал сильный удар в плечо. В свою очередь Федор Поплевин едва удержался на ногах, после болезненного толчка, которым наградил его прохожий господин в немецком платье. Возмущенный придворный служитель выругался и закричал на обидчика. «Чего, мол, толкаешься?» Однако, к его удивлению, невежа вместе с своим приятелем в матросском бострогге не проронили в ответ ни слова и только отступили на несколько шагов. Хладнокровие незнакомцев чрезвычайно разозлило лакеев. Поплевин бросился к высокомерному кавалеру, ухватился за борт редингота и в ярости повторил вопрос. Плохо разбиравший русскую речь, Герман Лиферс не мог понять, чего от него хотят. На всякий случай он опустил руку на пояс, коснувшись спрятанного в ножны кортика, и не напрасно. Спустя мгновение тот русский, что пытался сбить немца с ног, неожиданно кинулся на него и ударил кулаком в грудь. Рывком подавшись назад, Лиферс отстранился от нападавшего и несколько раз взмахнул кортиком, похоже, задев лезвием кого-то из противников. После чего развернулся и, забыв о голландце, побежал к зданию академии. Но затем, наверное, вспомнив о компаньоне, остановился, отдышался и зашагал обратно. Кортик, блеснувший в руках молчуна, Поплевину не причинил вреда, зато порезал в двух местах рукав япончи Васильева. Сильно напуганные придворные закричали «Караул!» и правильно сделали, поскольку вооруженный преступник тут же бросился на утек, а с изумлением взиравший на происходящее и ничего не предпринимавший матрос был пленен лакеями, отведен на ближайший пикет и отдан астраханского пехотного полка ефрейтору Фазилию Исмаилову и гренадерам Андрею Позднякову, Ахмеру Смаилову, Гавриле Мельникову. Пока караульные знакомились с голландцем, мимо пикета прошел какой-то человек с обнаженным кортиком. Слуги Ее Величества опознали в нем своего обидчика, и в итоге гренадеры взяли Лиферса под арест. Поплевин с Васильевым же, записав имена солдат, отправились к себе на квартиру. Утром 2 января месье Жанес, обеспокоенный отсутствием Лиферса, стал искать за пропавшего помощника. А, обнаружив бедолагу на Василеостровском пикете, расспросил о причинах заключения под стражу. Вызволять из заточения узника патрон решил довольно оригинальным способом. Агент Лапиталя, не мешкая, нанес визит господам Поплевину и Васильеву и настоятельно попросил их вместе с ним поехать на Большую морскую улицу к Шарштаферу Дукласу для получения надлежащей сатисфакции, ибо задержанный ими человек состоит в свите нового французского посла. Однако лакеи на уговоры не поддались, сославшись на то, что не имеют на то дозволения обергофмаршала Шепелева. Тогда Жанес поехал ходатайствовать о Лиферсе к Дмитрию Андреевичу. А Поплевин с Васильевым устремились к пикету, чтобы забрать и отвезти под конвоем двух гренадер, разумеется, арестантов, в придворную контору, то есть к тому же Шепелеву или гофмаршалу Нарышкину. В придворном ведомстве матросы и сотрудника французского посольства допросили. Лиферс признался в размахивании кортиком и в посекании лакея Васильева. Голландец слова товарища подтвердил. После чего он, яко человек невинной, обрел свободу. А незадачливого француза под охраной доставили в дом генерала Албрехта на Большой морской улице. Шевалье Дуклас, увидев господина Лиферса, весьма удивился и вконец запутал подопечных Шепелева, заявив, что не знает сего иноземца и никого для просьбы об нем к его превосходительству обергофмаршалу не посылал. Однако Лиферс продолжал настаивать на принадлежности к французскому посольству. Делать нечего. Шепелев велел сдать немца в главную полицию, но там просветили. Следствие над иностранцем — прерогатива коллегии иностранных дел. Так 6 января 1757 года несчастный поклонник русских фейерверков оказался в ведомстве Бестужева-Рюмина. где к нему отнеслись более дружелюбно. Здесь быстро догадались, что происшествие на стрелке Васильевского острова — досадное недоразумение. Поэтому юношу 24 января отпустили с голландским шкипером Карлом Амелем на свободу с таким обязательством, что оному Лифесу без указа коллегии из Петербурга никуда не выезжать. Но чтобы рассеять все сомнения, 31 января допросили дежуривших в ту ночь на пикете нижних чинов, те о столкновении на дороге у Академии ответили практически одинаково. В чем у них ссора сталась, я не знаю, и не слыхал, и не видал. На этом, по-видимому, новогоднее приключение прусского подданного Германа Лиферса на улицах Петербурга и завершилось.